Сегодня 26 августа 2019 год, и я беседую с Эмилией Шрайер. Большое спасибо, Эмилия, что вы согласились поговорить с нами. Расскажите немножко о себе.
И вам большое спасибо, Светлана. Я с удовольствием расскажу то, что вас интересует. Вы хотели начать с моего образования и моей карьеры в Советском Союзе, да, вначале?
Да, если можно.
Давайте я немножко попробую об этом поговорить. И вы можете меня прервать, если это вам покажется или ненужным, или длинным, как захотите. Значит, я в Москве училась в Институте иностранных языков, который я и закончила. И после этого я практически, это главная моя работа была в Москве. Почти 20 лет я работала преподавателем английского языка в Министерстве внешней торговли. Там были такие курсы очень высокого уровня для тех людей, которые выезжали за границу, которым нужен был английский язык. Вот. Значит, там была очень хорошая школа для меня английского языка в дополнение к Иньязу, который тоже был очень высокого уровня школ. Я очень благодарна, что я его закончила. Но в министерстве у нас на этих курсах была своя внутренняя школа, то, что мы писали учебник, мы издавали, он назывался English for Foreign Trade, значит, английский язык для внешней торговли. И, естественно, когда я пришла туда, я была еще совсем молодая, там были люди, которые основали это, и я очень, были семинары специальные, я очень многому у них научилась, и я очень благодарна. Так что это была как бы моя главная карьера там. Ну, были отдельные еще переводческие работы, но это я не хотела бы сейчас об этом говорить, потому что это не главное. Главное было вот это. И что
то есть сказать? Ваш первый язык был английский иностранный,
да? Да, второй то был французский, но несерьезный был. Так что.
То есть, конечно же, вы владели языком прекрасно, когда вы эмигрировали?
Ну, я надеюсь.
Да? То есть, но это все-таки был британский. Да, английский,
да,
я так думаю.
Я хочу сказать еще, потому что мы подходим сейчас к концу моей работы, почти 20-летней, к 79-му году, когда мы подали на выезд и просидев славно в отказе, как вы слышали от Давида, почти 9 лет, когда мы наконец получили разрешение. Значит, и я хочу сказать, что работа у меня была очень интересная и с очень большой мотивацией, потому что люди, которые приходили к нам в группу, ко мне, это были люди, которым действительно очень нужен был английский язык, и за это платили еще к тому же бонусы, когда они сдавали экзамены, но группы были очень маленькие, очень много было хорошего, высокого уровня техники, которая на те годы была в других местах отсутствовала, конечно. Так что работа была очень интересна. Но все было замечательно, но меня по моей должности, меня должны были, так же, как и других преподавателей, отправлять на стажировку в Англию. Это было как бы положено по креслу. Значит, и посылали, в общем, всех, кроме евреев. Меня не посылали. Каждый раз, когда на меня подавали заявление, там надо было пройти определенную комиссию, значит, меня не пускали. Вот это тоже добавило как бы той горечи иммиграции, которая произошла.
Я просто хочу уточнить. Пожалуйста. По-разному бывает. Некоторые говорят, что открыто говорили, да, то есть о том, что вот вас не пускают по пятой графе.
Да, мне достаточно открыто говорили в отделе кадров, да. После того, что проходила вот эта комиссия, где я должна была подавать, отвечать, меня рекомендовали, да. Вот. Я ответила на ваш вопрос.
Да.
Вот, значит, ну вот потом мы как бы уехали. Это
извините,
моя
а пока
работа,
вы сидели, вот то, что называется, в отказе, значит ли это, что вы не работали в это время?
Да, хороший вопрос. Значит,
то есть, вообще, как
когда
вы
существовали? Ну, вы, наверное, просто этого не знаете просто. Там была своеобразная процедура. Для того, чтобы подать документы в АВИР на выезд, нужно было получить справку с работы. А справку с работы тебе не давали, пока ты не уволился. Такой был vicious circle, если хотите. Значит, просто без справки было не подать, а справку не давали, пока ты не уволишься. Значит, поэтому мне пришлось подать заявление об уходе, и Давиду тоже. И мы оказались вот в этом, в этой ситуации, когда у нас не было работы. И через год мы получили отказ первый. Значит, это было достаточно тяжелое, травматическое время, потому что ребенок подрастал, и средств существования, в общем, не было. Потому что жили на зарплату, у нас никаких бизнесов или там других не было вещей. Вот. Ну, в общем, было очень трудное время. Там Давид одно время должен был работать как бы таксистом таким нелегальным. Мы продавали все книги, всю библиотеку свою продали. А потом нас потихоньку стали прижимать. КГБ стали нам наступать на пятки. Обыски, всякие неприятности. Вот. И мы поняли, что если мы не будем активно бороться за свой выезд, то есть как-то сделать это гласностью на Западе, то мы можем просидеть еще очень долго. Вот. Ну и тут началось, мы стали давать интервью, у нас появились всякие связи среди дипломатов и журналистов американских. Но это была очень такая сложная ситуация, при которой мы понимали, что чем больше мы это делаем, тем больше у нас может быть неприятностей со стороны КГБ, и они были. А с другой стороны, ничего не делать и не заявлять о себе, нам казалось это тоже неправильным. Ну вот, так сказать, вот такая образовалась у нас жизнь. А потом, уже наступил 87-й год. И стали людей выпускать, пришел Горбачев тогда, знаете. И, в общем, в конце концов, там ценой очень многих усилий и наших, и американцев, которые нам очень помогали, мы в конце концов получили разрешение. Да, ты хочешь послушать?
Нет, я хочу выбить лекарство.
А, так.
И получается, что уехали-то вы еще до падения Берлинской стены.
В общем, да.
То есть, как бы это событие вы увидели уже отсюда.
Да.
Да?
Да.
То есть, мне кажется, просто это такое очень важное, да, такое делящее эпохи.
Конечно, конечно. Я считаю, что мы приложили очень большие усилия с той стороны, пока мы там были, для того, чтобы это произошло. Это не только я считаю, это считаю. Потому что я была в инициативной группе отказников. Давид по-своему очень много писал об этом и выступал. Так что мы, в общем, я считаю, приложили свои усилия для падения стены, в конце концов, с той стороны.
Вы можете сказать, что у вас была поддержка, то есть вы не были одиноки, вот в том смысле вы говорите, вы были в комитете, у вас были... Ну, не знаю, скажем, друзья, или у вас были, как назвать этих людей, соратники?
В Москве было 50
или...
тысяч еврейских отказников. Так что, ну, назвать их друзьями я не могу, но это была группа, которая, среди которых у нас были более близкие люди, были вот, известные фамилии Слепаки, может быть, вы слышали, которые... это были наши близкие друзья, ну и многие другие... Я просто была своеобразной связкой или озоном тогда, как переводчик, между женами узников, которые сидели в тюрьме, и которые не говорили по-английски очень часто, и американскими дипломатами, журналистами, которые хотели им помогать. Так что очень часто собрания или, я не знаю, как это сказать,
встречи, да?
были у нас дома. И я, в общем, была такой связкой языковой еще, потому что люди беспомощные были без языка. Вот, так что, ну, наверное, я немножко умела говорить по-английски.
Да, да. То есть, конечно, ну, в этом смысле, то есть тогда вопрос о, ну, не знаю, такой... как бы оккультурации или вопрос о том, как вы вошли, как быстро вы вошли в языковую среду, наверное, здесь... не стоял, да?
Вы знаете, что оккультурация все равно была, и начало все равно было. Потому что дело же не только в том, что ты умеешь говорить по-английски. Это совершенно другая культура. Я думала, что я готова для всего, потому что я...
Вот, я тоже...
Да, и я очень много читала, и у меня был такой американизм в моем настроении. Именно американизм. Оказалось, что не так. Нет, я очень много не знаю. Мы, ну, я не знаю, как вы приехали, и стоит ли это, как бы, наверное, у каждого свой путь. Но я просто помню состояние беспомощности во многих вещах, элементарных, бытовых, социальных. Не то, что я не знала, как это спросить. Я не понимала, что, кому я должна этот вопрос задать. Там, я не знаю, мы не знали, например, это смешно, но я не знала, где люди покупают марки. Тогда же еще как бы не было такого интернета в 87-м году, и имейла еще тоже не было, он был позднее. Но это смешно, но это так. Потом, потому что надо было понять, что марки, оказывается, можно купить даже в CVS. Вот. Но мы не знали, как можно позвонить с телефонного автомата, как обеспечить себе дома какие-то службы, связывающие тебя с миром. Мы очень многого не знали, конечно, так же, как и все. Вот.
Но легче ли вам было найти работу? По сравнению с другими людьми, ну, с вашими знакомыми,
знаете, что, с эмигрантами. Я вам скажу, я,
то есть ваше знание,
да, языка, я нашла, наверное, довольно быстро. Нас судьба занесла в Провиденс, Род-Айленд. И меня как-то так получилось. Очень быстро пригласили переводчиком в Браунский университет. Тогда они переводили, там был такой центр, Foreign Policy Development. Сейчас я по-английски не должна, наверное, говорить, да?
Ну.
Вот, и этот центр тогда переводил книгу Арбатова. Арбатов был в Институте США в Москве. Книга была о начале гласности. И они меня пригласили переводить прямо поглавно. Я сидела... Это была почасовая работа, и длилась она недолго, но... Ну, как-то хорошо очень платили тогда. Но это все вскоре кончилось, потому что начался потом 88-й год, и стало приезжать очень много дешевой рабочей силы из России. И они нанимали студентов потом уже за какие-то копейки. Студентов русскоговорящих, я имею в виду, которые тоже могли говорить по-английски. И я за такие копейки не хотела переводить. Так что... Вот. И, ну и кроме того, это была работа без всяких страховок, она была почасовая, хотя очень для меня интересная. Это было как бы продолжение моей какой-то той жизни. А потом мне предложили уже полную ставку в Рокфеллеровской библиотеке Браунского университета, где я славно проработала до того, как мы переехали в Бостон. Это получалось тоже почти лет 17-19 я там работала. Я занималась каталогизацией там славянских изданий. И, в общем, это была хорошая работа. Я с уважением относилась и к этому университету, и к этой библиотеке тоже. Но потом все кончилось, то, что у нас родилась сначала одна внучка, потом другая, и мы решили переехать в Бостон.
Прекрасно. Скажите, ну, осталось ли у вас какое-то ощущение, что вы не дореализовали себя в Америке? Потому что вы начали переводить уже, вы уже переводили, да, в Советском Союзе. Вы были хорошим преподавателем. Вам была интересна эта работа,
очень,
преподавание.
Да.
То есть можете ли вы сказать, что ваша работа здесь, хотя вы устроились по специальности, да, можно сказать, вы продолжили?
И я продолжаю сейчас работать по специальности.
То есть вы переводите?
Я работаю переводчиком медицинским в Beth Israel Hospital. Я работаю почасовая, потому что я просто сейчас больше не могу и не хочу. Но эта работа мне очень нравится.
Я знаю, я немножко работала даже, да.
Да? В этом госпитале? Да. Правда? Давно?
Да, да, давно. Да. Давно это было. 2001 год, 2002 год. То есть мои самые-самые первые годы здесь.
Я очень люблю эту работу, потому что у меня уже за эти годы много друзей среди и пациентов, среди врачей. И мое начальство ко мне очень хорошо относится. А кто тогда был? Рина, когда вы были? Не помню.
Да, да. Она, сейчас... она принимала меня, да, как бы, да, она проводила интервью, там.
Да. Она меня разыскала, как-то не произошло очень странно. Я даже не понимала в Бостоне, потому что я там вышла уже на пенсию, я не знала, буду ли я вообще здесь работать. Но вот они меня разыскали, я пришла, у меня тоже было какое-то интервью, даже какой-то экзамен.
Да.
И я буквально через день начала работать там. И я очень люблю эту работу.
Очень хорошо. Ну,
а состоялось ли или есть какие-то пустоты? Я даже не знаю, как вам сказать. Это разное. Я не знаю. Наверное, та работа, которая у меня была там, в Министерстве внешней торговли, была для меня более... с большего вознаграждения мне приносило, как мне кажется. Ну, знаете, трудно сказать, это были другие мои годы, больше было энтузиазма, наверное, да, больше сил, так что я не могу. И что я еще хочу сказать, что, ну, это уже, так сказать, какие-то пустые, может быть, и мысли даже, потому что, ну, просто вы спросили, я думаю об этом в вашем вопросе. Я... меня очень в Америке стала интересовать система юриспруденции, система закона. Как бы очень стала интересовать. Да, я еще не сказала такой вещи, когда... Ну ладно, Светлана, наверное, все невозможно рассказать о себе. Да, дело в том, что я... Это было еще в начале эмиграции... Был звонок из Вашингтона с «Голоса Америки». И мне предложили сдать экзамен. И если я получу хороший балл, то они мне предложили бы тогда работу вот этого международного журналиста на «Голос». Но сейчас уже нет «Голоса Америки», как вы знаете.
Есть.
Разве он есть в Вашингтоне?
Да, он существует. Да, я знаю журналистов, которые там работают. Я с ним поддерживаю отношения. Они делают замечательные передачи. Да.
Короче говоря, для меня это было очень тогда заманчиво, и я поехала.
То есть, не знаю, вам, может быть, радио тогда было, да? Потому что
радио.
Сейчас у них телевидение есть.
А,
у них
нет, есть тогда был радио, да, International Broadcasting, только радио было тогда. Я поехала, я сдала этот экзамен и получила от них предложение вскоре. И мне очень хотелось, потому что мне это было страшно интересно. Во всех отношениях. Но не получился у нас переезд, потому что это был тот самый год, я уже не помню, какой это был год, 91-й или какой. Рынок real estate совершенно был тогда ужасным. Мы не смогли получить никакого. Мы тогда купили уже дом в Провиденсе и поставили его на рынок, но не было никаких предложений. Короче, мы не смогли его продать. А так разделяться, как-то ехать, в общем, мне это показалось неправильным и непосильным. Ну, короче говоря, это вот осталось незавершенным немножко, потому что я бы себя там нашла, как мне казалось. Потому что это был достаточно трудный экзамен из трех частей, он три часа продолжался, и я его сдала с хорошим баллом, поэтому я думаю, что у меня бы это получилось бы. Вот, ну ладно, я уже ушла куда-то.
Очень интересно.
Если вы хотите, мы можем поговорить о моей немножко профессиональной
конечно,
здесь.
Конечно.
Да? Значит, вот это книги, которые. Это книги на английском, в которых я некоторые вещи переводила с русского. А, значит, ну это Давида книжки. Это все книжки Давида, да. Ну, если хотите, я вам покажу это где-то. Да, это его, кстати, последний, Динова Сталин. Но здесь разные переводчики были. И вот это мой рассказ «Russian Lion Paris», мой перевод. И как раз ко времени выхода этой книги была очень интересная конференция в Бостон колледже. Ее организовал Максим совместно с профессором Коннелли. Я не знаю, слышали эту фамилию?
Да,
нет,
да. Там то есть он лингвист, да.
Да. Он был как бы медиатором, потому что там были несколько переводчиков, которые переводили к тому времени Давида. Там Маргарет, Максима, аспирантка, и еще некоторые другие. И это была на достаточно серьезном уровне конференция, она записывалась. И каждый переводчик что-то рассказывал о своей работе, как это и что это. Это все записывалось каким-то образом, потом люди задавали вопросы. Это было очень интересно. Mm-hmm. Да. Вот, значит, вот это здесь называется моя Russian Lie in Paris. По-моему, здесь, по-моему, еще один рассказ я переводила. Знаете, как все забывается, а? У вас нет такого? Да, вот Эмилия Шрайер, Translator of Russian Lie in Paris and Alfredic. One more story of David Schreier, David Schreier's wife. Так, это вот это. Потом я перевела вот этот рассказ Давида «The Love of Akira Watanabe». Это уже другая книжка. Ну, там разные переводчики. Я просто вам рассказываю, что я делала.
Давид пишет по-русски.
Да, он пишет только по-русски, да.
Как вы работаете над переводами? Он сидит, ну, там, допустим, он рядом, вы обращаетесь к нему.
Да. Никогда рядом, нет. Ну, значит, надо сказать, что это довольно трудно, потому что я переводила других людей, правда, не литературные переводы. Литературные я переводила только Давида. И еще у нас некоторый опыт есть, но у меня нечего, не знаю, где эти книжки, не могу показать. Была книжка рассказов, написанная Максимом по-английски. И мы с Давидом перевели их на русский. Потому что Максиму тогда некогда. Не то, что он не мог, как вы понимаете. Ему просто было некогда. Он нас попросил. У меня нет этой книжки вам показать. Это был другой опыт. Но я всегда считала, что я по своему образованию, по своим навыкам, увереннее себя чувствую в переводе с русского на английский. Несмотря на то, что русский мой родной язык.
Как интересно.
Вы знаете, да, не знаю, как это объяснить, но думаю, объяснить только вот этой школой. Потому что нас так учили. Я бы, например, не могла, вы будете смеяться, я не знаю, как преподавать русский язык. Я знаю, как преподавать английский. Абсолютно знаю. У меня все. И я здесь тоже немножко преподавала. Но как преподают русский, у меня нет методики. Это смешно вам, наверное, но я честно вот вам говорю, что это так. Так что, как переводила? Ну, как переводила? Грызла ногти.
То есть это все время не отпускает, да? То есть и ночью,
да,
там
это,
что-то
да,
вдруг
это очень большой...
всплывает какое-нибудь нужное слово, да?
Да. Да, потому что у меня было два цензора. С одной стороны автор, а с другой стороны Максим был редактором перевода. А он такой скрупулезный, такой строгий редактор, что он бы не дал какой-то неточности или неправильности, не допустил бы ее. Так что это было нелегко. Но это интересно же очень, так что...
А вы переводчик, который отстаивает свою точку зрения, или который...
Который что?
Отстаивает свою точку зрения, ага. Или который соглашается с тем, что, например, редактор или
автор... До определенной ступени, конечно, отстаиваешь. Но если я понимала, что я не права, особенно Максим для меня очень большой авторитет, конечно, и я соглашалась. Да, без его редакции, наверное, это было бы не тот продукт. Нет.
Скажите, как русский язык в вашей семье, то есть как он существует?
Очень
на хорошо. Правах, так скажем, ну, конкурента английскому? Или как-то вы совмещаете два языка? Или вы как-то, у вас уже есть какие-то сферы? Вот я очень часто слышу от студентов, которые растут в семьях,
да.
где... Или все еще говорят по-русски, или ну, есть старшее поколение, которое говорит по-русски, они говорят, вот я обсуждаю вот эти темы только по-русски, а вот другие мы обсуждаем только по-английски.
Даже как со своими нас... русскоязычными...
Да, 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 вот так бывает.
Ну, это, наверное,
да,
дети все говорят о родителях так
ну,
чаще.
Ну, может быть, как у вас? Как?
Нет, у нас в моей семье, ну, mm-hmm. наша семья, это да. вот мы двое, да. присутствует только русский язык. Если вкрадывается английский, там, ну, он, безусловно, ну, вкрадывается с телевидения, да. там, я не знаю, с кино. Mm-hmm. Я очень люблю кино, и Давид очень любит американское кино, почему? Очень много смотрим. И когда мы это обсуждаем, наверное, туда вкрадываются английские такие воришки, которые нам кажется, мы не знаем, как сказать по-русски. Вот это.
Как вы существуете вот в мире современного американского языка? То есть насколько хорошо вы чувствуете... Ну, свободно чувствуете себя, например, в разговорах с американцами. Ну, бывает же такое, да, что
нет,
вы, тем более у вас смешанная,
друзей,
да, у Максима,
кстати.
Да, семья, то есть как бы как вы себя ощущаете? Вы немножко напряжены, потому что что-то все-таки ну, ускользает из-за сленга современного, из-за ну, разговор, что-то в разговоре. Может быть, уходит.
Знаете,
или,
ну,
то есть
да,
меня очень интересует как вопрос именно сосуществования языков.
Ну, во-первых, я все-таки очень много лет проработала в чисто американской среде, вот в университете Браунском, в библиотеке, в частности, я даже не помню. Нет, там были некоторые русскоязычные библиографы или там библиотекари. А, ну вот. Но американская среда, она невольно тебя как бы лимитирует. Нет, у меня, пожалуй, в общении, я не знаю, честно говоря, пытаюсь честно ответить, не было напряжения. Но другое дело, мы все, для которых английский язык второй все-таки, мы все немножко не окончательно свободны в нем. И мы себе... сами придумываем какие-то возможные рамки, где мы можем самовыражаться.